то время Билл Галлей метался, словно сумасшедший, по палубе. Его матросы, придя в себя, вышибли дно у бочонка с водкой и начали пить. Джон предвидел, что это пьянство не замедлит вызвать дикие выходки. Рассчитывать на капитана нельзя было. Он уже утратил свой авторитет. Этот жалкий человек рвал на себе волосы, ломал руки и думал только о своем грузе, который не был застрахован. «Я разорен! Я погиб!» — орал он, перебегая от одного борта к другому. Джон Манглс не стал утешать его. Он посоветовал своим спутникам вооружиться, и все приготовились в случае необходимости дать отпор матросам. Те пили бренди, выкрикивая ужасное ругательство. «Первого, кто только осмелится приблизиться к рубке, я убью как собаку», — спокойно заявил майор. Матросы, видимо, поняв, что с ними церемониться не будут, вдруг куда-то исчезли. Джон Манглс забыл об этих пьяницах и с нетерпением ждал рассвета. Брик оставался совершенно неподвижным. Ветер стих. Море мало-помалу успокоилось. Корпус судна мог продержаться на воде еще несколько часов. С восходом солнца Джон Манглс надеялся разглядеть берег. Если пристать к нему будет возможно, то ялик, единственное оставшееся на судне средство сообщения, перевезет на берег команду и пассажиров. Ялику придется совершить несколько рейсов, ибо он мог вместить не более 4 человек. А шлюпка, как известно, была сорвана и унесена нахлынувшим валом в море. Обдумывая опасное положение, в котором они все оказались, Джон Манглс, опершись о люк, прислушивался к шуму прибоя. Он старался разглядеть что-либо в окружавшем его беспросветном мраке. Он спрашивал себя, на каком расстоянии находится эта столь желанная и столь опасная земля. Буруны часто отстоят на много миль от побережья. Выдержит ли легкая, хрупкая лодка такой большой переход? В то время как Джон Манглс, обдумывая все это, ждал первых проблесков зари, пассажирки, успокоенные молодым капитаном, спали на своих койках. Полная неподвижность судна обещала им несколько часов отдыха. Гленарван, Джон Манглс и их спутники, не слыша больше криков мертвецки пьяных матросов, тоже слегка задремали, и в час ночи на Макари воцарилось полное спокойствие. Около 4 часов утра на востоке показались первые проблески зари. Облака слегка посветлели в бледных лучах рассвета. Джон Манглс поднялся на палубу. Туманная завеса висела на горизонте. Что-то как бы волнообразно колебалось высоко в утренних парах. Слабая зыбь пробегала по морю, и волны океана сливались с неподвижными тучами. Джон Манглс ждал. Мало-помалу светлело. Восток окрасился алым светом. Туманная завеса медленно взвелась. Из воды постепенно выступали черные скалы. Наконец, за каймой пены обрисовалась полоса, а над нею загорелся, словно маяк, яркий свет. То солнце, еще не взошедшее, осветило остроконечную вершину горы. Земля находилась не больше, как в 9 милях. «Земля!» — вскричал Джон Манглс. Его спутники, проснувшиеся от этого крика, выбежали на палубу и молча глядели на берег, видневшийся теперь на горизонте. Гостеприимный или враждебный, он должен был дать им приют. «Где Билл Галлей?» — спросил Гленарван. «Не знаю, сэр», — ответил Джон Манглс. «А матросы?» «Скрылись, как и он». «И, вероятно, мертвецки пьяны, как и он», — добавил Макнапс. «Разыщите их», — сказал Гленарван. «Нельзя же их бросить здесь, на этом судне». Мюллреди и Вильсон спустились в кубрик и через 2 минуты вернулись. Там никого не оказалось. Они тщательно обыскали судно до самого дна трюма, но ни Билла Галлея, ни его матросов нигде не нашли. «Как? Никого?» — спросил Гленарван. «Не упали ли они в море?» — спросил Паганель. «Все возможно», — отозвался Джон Манглс, очень встревоженный этим исчезновением. Затем, направляясь на корму, он крикнул к Ялику. «Вильсон и Мюллреди последовали за ним, чтобы спустить на воду Ялик, но его не было. Ялик исчез».